Есть упоминание, что Розалинда заставляла Кэти что-то пить, но она легко это объяснит, заявив, что это были, например, какие-нибудь витамины. И амулет ничего не доказывает. «Но если бы мы отыскали его до того, как ее убили», — тихо заметила Симона, — «тогда...» На это мне нечего было возразить. Я убрал дневник и кармашек из бумаги в пакетик для улик и отправил к Сэму. Тот пристроит их куда-нибудь в подвал, рядом с моими старыми кроссовками. Дело закрыто, и улики уже не нужны, пока, и если Розалинда не сделает то же самое с кем-нибудь другим. Я бы предпочел послать дневник Кэсси в качестве безмолвной и никчемной просьбы о прощении, но она больше не занималась данным делом, и я не был уверен, что она правильно меня поймет». Несколько недель спустя я узнал, что Сэм и Кэсси обручились. Бернадетта разослала сотрудникам электронные письма с предложением скинуться на свадебный подарок. Вечером я буркнул Хизер, что, кажется, заразился скарлатиной, заперся у себя в комнате и до 4 утра медленно, но целеустремленно пил водку. Потом позвонил Кэсси на мобильник. Она ответила после 3-го сигнала.
«Мэддокс?»
«Кэсси», — произнес я. «Кэсси, неужели ты правда собираешься выйти замуж за эту деревенщину? Скажи, что нет». Она молчала. «Прости», — продолжил я. «Прости за все. Мне безумно жаль. Я люблю тебя, Кэсси. Прости ради Бога». Снова молчание. После долгой паузы я услышал щелчок, затем где-то в глубине послышался голос Сэма. «Кто это?» «Ошиблись номером», — отозвалась Кэсси тоже издалека. «Какой-то пьяный парень». «А почему ты сразу не бросила трубку?» Сэм поддразнивал Кэсси. Шорох простыней. «Он сказал, что любит меня, и я хотела понять, кто он такой», — проговорила Кэсси. «Но оказалось, ему нужна Бритни».
«Как и всем нам», — заметил Сэм и тут же ахнул. А Кэсси засмеялась.
«Ты откусила мне нос. И поделом тебе». Опять смешки, шорох, поцелуи, затем долгий удовлетворенный вздох. Сэм прошептал мягко и ласково: «Малышка». Дальше было слышно только их дыхание, иногда сливавшееся в унисон, замедлявшаяся в ритме сна. Я долго сидел на кровати и смотрел, как небо светлеет за моим окном. До меня не сразу дошло, что мое имя не высветилось на экране Кэсси. Я чувствовал, как водка струится по моим жилам. Начиналась головная боль. Я так и не понял, действительно ли Кэсси решила, что дала отбой, или ей хотелось причинить мне боль. А может, наоборот, это был ее последний подарок? Последний шанс услышать, как она дышит во сне. Шоссе построили там, где и планировали. Движение «Долой шоссе» затягивало дело как могло. Новые петиции, прошения, протесты. Кажется, они дошли даже до Европейского суда. Напоследок кучка каких-то сомнительных демонстрантов обоего пола, называвших себя «Свободный Нокнери», не сомневаюсь, что среди них был и Марк, разбила лагерь на месте раскопок, чтобы помешать бульдозерам, и задержала строительство на несколько недель, пока правительство не распорядилось их разогнать. У них не было никаких шансов. Жаль, я не спросил Джонатана Девлина, верил ли он сам, несмотря ни на что, будто общественное мнение способно что-либо изменить, или понимал, что акция обречена, но все-таки пытался. В любом случае, я ему завидовал. Прочитав в газетах о начале строительства, я решил туда съездить. Предполагалось, что я должен опросить местных жителей в Терренуре насчет угнанного автомобиля, который использовали во время ограбления, но час-другой не имел значения. Я сам не знал, почему еду. Нет, Я не собирался подвести какой-то драматический итог. Просто захотелось посмотреть на это место. Там царил хаос. Я примерно знал, чего можно ожидать, но не представлял масштабов. Еще не добравшись до холма, я услышал рев строительных машин. Местность изменилась до неузнаваемости. Тысячи людей в оранжевых робах, как муравьи, кишели на земле и выкрикивали нечленораздельные команды, стараясь перекрыть общий шум. Огромные грязные бульдозеры ворочали тяжелые комья земли и с натужным гулом выворачивали остатки каменной стены. Я припарковал машину на обочине и вышел на дорогу. На площадке, ее пока оставили нетронутой, толпилась хлипкая кучка демонстрантов, махавших нарисованными от руки плакатами «Спасите наше прошлое! История не продается! На случай, если появятся журналисты!» Пласты вывороченной земли тянулись куда-то за горизонт. Мне показалось, что за это время поле разрослось, и я не сразу сообразил, что произошло. Исчезла последняя полоска леса. Под серым небом торчали несколько ободранных стволов и выдранные с корнем пни. Два или три оставшихся дерева с ревом резали бензопилой. Вдруг я вспомнил, точно меня ударили под дых, неровную стену замка, хруст пакетов под футболкой, журчание реки внизу. Нога Питера нащупывает опору у меня над головой. Длинные волосы Джейми, как флаг, развиваются над зеленью. Я вспомнил это всей кожей, всем телом. Шероховатость камня под рукой, напряжение мускулов, когда я рывком взлетал наверх, солнце, бившее в глаза сквозь гущу листьев. Все это время я видел в лесу только тайного и могучего врага, прятавшегося в темных закоулках моих мыслей. Я совсем забыл, что когда-то лес был для нас просто площадкой для игр и любимым местом отдыха. Пока его не начали рубить на моих глазах, я даже не догадывался, как он красив. На краю поля возле дороги один рабочий достал из-под робы пачку сигарет и начал методично хлопать себя по карманам в поисках зажигалки. Я протянул ему свою. «Спасибо, сынок», — процедил он с зажатой в зубах сигаретой и прикрыл ладонью пламя. Лет 50, невысокий, жилистый, добродушный, с кустистыми бровями и длинными толстыми усами, похожими на велосипедный руль. «Как дела?» — спросил я. Он пожал плечами, выдохнул дым и вернул зажигалку. «Нормально, бывало и похуже. Только булыжников тут много, вот что плохо». «Видимо, остатки замка. Здесь проводились археологические раскопки». «Ну да», — хмыкнул он и кивнул на демонстрантов. Я улыбнулся. «Нашли что-нибудь интересное?» Рабочий вгляделся в меня внимательно, словно пытаясь определить, кто я. Археолог, демонстрант, правительственный чиновник? «Например?» «Не знаю, ну, что-нибудь древнее. Кости животных или людей?» Он сдвинул брови. «Ты коп?» «Нет», — ответил я. Воздух был тяжелым и густым, насыщенным запахом сырой земли и дождевой влагой. «В 80-х годах тут пропали двое моих друзей». Рабочий, ничуть не удивившись, задумчиво кивнул. «Да, я помню эту историю», — проговорил он. «Двое детишек. Ты тот, кто был их приятелем?» «Да, это я». Он затянулся сигаретой и прищурился. «Сочувствую тебе, парень. Это случилось давно. Не слышал, чтобы здесь находили кости. Разве что кроликов или лисиц, иначе мы бы вызвали полицию». «Конечно», — произнес я. «Спросил на всякий случай». Он задумался, рассеянно оглядывая поле. «Недавно один из наших парней отыскал кое-что». Рабочий пошарил в карманах и достал что-то из-под строительной куртки. «Как, по-твоему, что это такое?» Он положил предмет мне в руку. «Плоское и узкое изделие в форме листа, длиной почти в мою ладонь, сделанная из какого-то гладкого металла и покрывшаяся от времени темной патиной. Одна грань зазубрена, словно ее обо что-то обломали много лет назад. Вещицу пытались почистить, но она все равно была заляпана присохшей глиной. «Не знаю», — ответил я. «Может, наконечник стрелы или какое-нибудь украшение?»